Так, Стёп, иди сюда, будем с тобой обсуждать, что купить в подарок для Стёпы.
Привет. Прямо сейчас вы слышите, как мы, папа и сын, выбираем подарок на день рождения друга. Другу исполняется 7 лет, праздник уже скоро, с бюджетом мы уже определились, а с подарком нет.
Как ты думаешь, что он хочет на день рождения?
Я пока не знаю, что он любит, но мне кажется, он любит снег.
Ну, это отличная идея, подарить человеку снег зимой. Смотри, его мама прислала нам список того, что бы он хотел. Почитаем?
Давай.
Укулеле.
Укулеле?
Да.
Зачем? А, ну, он ведь не ходит на укулеле.
Может быть, потому что у него нет укулеле, он не ходит на укулеле. Безопасный дартс. О.
Это что?
Дартс.
Дартс.
Это такая мишень, и в нее пью кидать дротиками. Еще один набор для изобретений. Мы сами не поняли, что входит в эту категорию, это мама пишет. Но отмечу, что ему нравится интересное устройство, которое он может собрать сам.
Мы можем робота ему убить.
О, кстати, робота можно подарить.
Какого робота?
Давай я чуть-чуть еще посмотрю. Может быть, по акциям есть еще подешевле. Как раз выгодно купим хорошее и чуть подешевле.
Давай.
Давай.
Привет! Вот так мы в нашем семейном кругу решаем наши же семейные финансовые вопросы.
Привет!
Давай расскажем нашим слушателям, кто мы такие и почему мы вообще все здесь собрались. Расскажи, сколько тебе лет, чем ты занимаешься и как ты зарабатываешь деньги.
Меня зовут Степа, мне 7 лет. Я зарабатываю, либо нахожу на улице некоторые монетки, либо мне дарят, либо за зуб.
А что такое за зуб?
За зуб, ну, мне фея дарит.
А, зубная фея?
Да.
Хорошо, мы к этому еще вернемся. А я, соответственно, твой папа. Меня зовут Сергей. Наша фамилия и твоя, и моя Береговой. Я журналист, и именно этим и зарабатываю на жизнь. А еще у нас есть мама, ее зовут Галя. Она не будет с нами вести подкаст, но время от времени, может быть, будет как-то появляться в эпизодах.
А все знают, как называется наш подкаст?
Пока никто не знает.
Тогда мы это расскажем?
Давай.
Откуда берутся деньги?
Супер. И о чем он?
О деньгах. О финансовой грамотности.
А что, по-твоему, такое финансовая грамотность?
Сейчас я немного знаю о деньгах, но мне кажется, финансовая грамотность – это когда ты даешь деньги, тебе что-то дают, и ты уходишь.
Ну, в принципе, есть в этом какая-то частичка правды. Да, мы с тобой будем учиться тому, как обращаться с деньгами. Как их зарабатывать, как их сберегать, как рационально и эффективно тратить. Как ты думаешь, тема денег, она интересная или скучная, неинтересная?
Мне кажется, есть два подхода. Если вы человек, которому это неинтересно, значит, вам это неинтересно. Если вы человек, которому это интересно, то значит, вам это интересно.
А для тебя деньги – это интересно?
Да.
Супер. Тогда начнем делать наш подкаст. Для начала давайте я немного расскажу о себе. Как я уже говорил, почти всю свою жизнь я имел довольно смутные представления о финансовом планировании, сбережениях и вообще более, так сказать, осознанном представлении о деньгах. При этом мне казалось, что у меня все в порядке с этим. Я получал зарплату, не покупал того, что реально мне было не по карману, и, в общем, распоряжался деньгами обычно, как все. Правда, при этом регулярно ловил себе на мысли, что денег не хватает. Одалживал деньги на отпуск, например, или тратил на повседневные нужды деньги, которые предназначались на платеж по ипотеке. Или вот был случай с заправкой, когда я доехал на последних литрах до колонки, денег вообще не было, и мне пришлось заправляться на 84 рубля, собирая эти деньги с двух карточек, и еще нашел какие-то закатившиеся под сиденье монетки. Выходит, все-таки с деньгами я обращался не самым правильным образом. Но почему? Вроде все делал так, как умел с детства. А, кстати, а как это с детства? Сейчас я вообще подумал, что меня в моем детстве, а речь идет о 90-х годах, никто никакой финансовой грамоте не учил. Ни в школе, ни дома. Или, может быть, я забыл. В общем, чтобы разобраться в этой истории, я решил все выяснить у непосредственной участницы тех событий, у моей мамы. Ну и по совместительству у Степкиной бабушки. Бабушки Тани. Стёп, давай позвоним бабушке Тане.
Зачем?
Спросим у нее, что и как они с дедушкой мне, Эдику, моему брату, твоему дяде, рассказывали в нашем детстве про деньги.
Давай.
Привет! Привет!
Привет! Мы тут собрались, подкаст пишем, и мы со Степкой решили заняться финансовым образованием.
Привет! Я давно тебя не слышал.
Я рада вас слышать.
Мы с моим папой сейчас сидим в студии, а бабушку слушаем по телефону.
Так ладно, давай у бабушки узнаем, какое-то образование финансовое в нашем детстве было или не было его? Как ты это помнишь?
Сложно сразу все это сказать, но, конечно, какое-то образование было в детстве у тебя, Сереж. Ты, например, Сереж, был очень легкий на деньги.
Это что значит?
Ты к ним был не то что довольно равнодушен, ты легко с ними расставался. Вот сейчас Стёпе 7 лет, а тебе 7 лет было, это был 92-й год. Но это мы вообще просто все сидели без денег.
Ни у кого денег не было.
Очень сложно. Вообще нам даже на работе деньги не платили. Нам выдавали чем угодно. Мукой, сахаром, коврами, не знаю, пирогами. Но с точки зрения денег как-то вы, наверное, правильно все понимали. Финансовое воспитание ребенка, вот мне кажется, это одно из просто воспитания ребенка. То есть оно там вставлено в какую-то нишу. Если семья правильно воспитывает ребенка, то и с финансами там все нормально.
А деньги вы нам карманные давали?
100% давали. Сложно сегодня молодежи понять, но деньги лежали в шкафу. У нас было там такое отделение, оно закрывалось, и там лежали деньги. Их мог брать кто угодно. Когда, допустим, ты мне звонил по телефону и говорил: «Мама, мне нужно», я тебе говорила: «Сереж, возьми там». И, конечно, в школу я вам в руки давала деньги. Я не знаю, это было сколько, но вы обязаны были их получить. То есть папа, мама и два сына имели одинаковое право на деньги в кармане. Когда вы с Эдиком ездили в лагерь, я помню, что в обязательном порядке мы давали, чтобы ты в день мог купить бутылку лимонада и мороженое. Но хочу сказать, что ты был легкий. Ты когда-то приехал и говоришь: «У меня деньги украли на второй день».
Да,
я ужаснулась вообще от этого всего. Просто была в шоке. Вот мне хотелось там все и плакать, и то все. Говорю: «Сереж, ну почему ты не сказал? Мы бы там, ну, как-то передали, позвонили». А ты сказал: «Да ладно, мне там кто-то что-то давал. Кормили там хорошо».
Мне не давал никто. Я помню, что у меня украли больше. У меня было там 100 рублей условно. Украли 80, осталось 20. И я вот эти 20 растянул на всю смену. И по редким праздникам покупал себе банку колы и мороженое.
А Эдик, помню, поехал в лагерь и почти на все деньги купил тебе рубашку. Помнишь, коричневую?
Кажется, какая-то импульсивная покупка.
Я до сих пор плачу.
Ты мне рассказывала эту историю про рубашку.
Она так запала мне в душу. Представляешь, поехал сын в лагерь на 20 дней. Ему дали деньги, чтобы он там, ну, как бы комфортно жил. Он на эти деньги почти всю купил рубашку своему младшему брату. Ну, это вообще просто. Это, наверное, редкое исключение. У меня всегда спрашивают, как там ваши дети друг к другу относились. Я говорю: ну, они вообще были, ну, такими друзьями.
Это у него была такая финансовая цель.
И вот хочу сказать, Стёп, вот твой папа, вот Сережа, бывало, мы просто давали деньги не каждый день, а вот, ну, какие-то там праздники. И я помню, как-то говорю: «Сереж», а он говорит: «Да, у меня нет денег». Я говорю: «Ну, я же тебе вот давала». А он говорит: «А я отдал Эдику». Я говорю: «А почему?» Он говорит: «Ну, ему нужнее». Ну, он же на 4 года старше, может, у него там уже была барышня, не помню.
Понятно, это хорошее с точки зрения отношения, там, братской любви, там, дружбы и прочее-прочее. Uh-huh. В принципе, это правильно, если вот так поступают с деньгами, которыми тебе дали.
Ну, вот это так вот по-человечески, это так по-семейному. И вот у меня, сказать бы, папа, вот Сережа, дедушка, Степан, прадедушка, вот у него были несколько так вот догм. Деньги должны быть всегда. Второе. Деньги должны зарабатываться честно. Это 100%. Третье. Для того, чтобы эти деньги заработать, можно и нужно учиться всю жизнь. То есть это никак не грешно в большом возрасте получать какие-то знания, даже какие-то, может, минимальные, но которые приносят тебе доход. И деньги должны распределяться на всех членов семьи честно, то есть не скрывать доходов. Ну, тогда сложно было скрыть, они все получались и складывались в коробочку в одну, ну так, условно. Вот какие-то вещи я вынесла, и поэтому из них, мне кажется, это очень честно и очень правильно, что дети в этом возрасте, вот как вы, деньги вкладывали, ну, условно говоря, друг в друга. То есть, если сегодняшними словами, это большой капитал был, потому что это подспорье. Два брата помогали друг другу. Я всегда вам говорила, когда нас не станет, два самых родных человека — это вы. Ну, вот в моём понимании это правильно.
Супер, спасибо большое. Мне кажется, ты прям много наговорила, и это очень интересно и полезно.
Очень
будет.
Интересно.
Я очень рада была вас слышать.
И мы тебя тоже были рады слышать.
Целую вас.
Все, целуем. Пока. Папе привет.
Thank you.
Степа, у тебя нет желания купить кому-нибудь коричневую блестящую рубашку?
Нет, некому.
Не хочешь, то есть?
Ну да.
Но деньги у тебя для этого могли бы найтись, да? У тебя
да.
есть деньги. Давай поговорим немножко о твоих деньгах. У тебя же они есть, ты сам сказал, что ты их собираешь, тебе их дарят, и еще зубная фея тебе их приносит.
Да.
Расскажи, пожалуйста, как ты их хранишь, где?
Я их храню на банковской карточке и в такой в моей подделке стаканчик с наклейкой. Я ее использую как копилку.
У меня, кстати, вопрос к тебе по поводу зубной феи. Сколько тебе фея платит за каждый зуб?
500 рублей за каждый зуб. Однажды даже принесла там 400 и еще такой же 3, такой же 2 и такой же 1. Помнишь, когда она такой...
Мелочи насыпала, короче, тебе.
Да.
Все, что было у феи, все сбросила. Кстати, в прошлом месяце у тебя был прям настоящий улов. Сколько у тебя зубов выпало?
2.
Ну, судя по картинке внешней, побольше.
А, ну да. Ну, 3.
Супер, это целых 1500 за один месяц. Ну вот видишь, я зарабатываю тем, что работаю, а ты тем, что у тебя зубы выпадают. Тем не менее, ты же понимаешь, что зубы у тебя когда-нибудь закончатся, молочные.
Да, и придется на улице.
И придется идти на улицу зарабатывать деньги.
Мне ведь еще дарят.
Ну да. Ты доволен своим доходом?
Да.
А тебе для чего нужны деньги? Что чаще всего ты покупаешь? На что ты тратишь деньги? Что тебе надо?
Я вообще не часто покупаю.
Ну, хорошо, ты вообще не часто покупаешь. А когда покупаешь, ты на что их тратишь?
На детские вещи.
Это что?
Это детские вещи.
Например?
Дети знают. Им не надо объяснять.
Это правда. Но у разных детей разные детские вещи.
О, это не мой отец.
Почему?
Потому что он не знает, что я покупаю.
Да ты понимаешь, Степаш, я же тебя спрашиваю, для того, чтобы наши слушатели узнали.
Книги.
О чем? Какие?
Пацаны и Финдуси.
О, классно.
А игрушки с зверями?
Ну, в общем, ты покупаешь книжки и игрушки.
Да.
Кстати, я недавно познакомился с одной женщиной, преподавательницей, которая знает вообще все про то, как родителям и детям учиться финансовой грамотности, обращаться с деньгами. Ее зовут Анна Деньгина.
Деньгина?
Да, представляешь?
Я в шоке.
Анна – основательница школы семейных финансов «Деньгинс» и соавтор бесплатного курса «Как говорить с детьми про деньги» от Тинькофф журнала. А сейчас короткий спойлер. В беседе с Анной мы поговорили о том, как родителям стоит подходить к вопросу финансового образования своих детей с учетом их возраста. Так что, скорее всего, ближайшие несколько минут этого выпуска будут больше интересны взрослым, а дети, вот как Степка сейчас, могут отвлечься на раскраску или другое не менее увлекательное занятие. Хотя, если вы не хотите отвлекаться, то мы, конечно, не будем против. Первый вопрос. Нужно ли вообще детям финансовое образование, финансовое воспитание, финансовое обучение? Или это просто прихоть родителей, и детям это вообще не нужно, они как бы воспитываются на примере?
Это очень классный, на самом деле, вопрос, и он непростой. Потому что, с одной стороны, все современное общество, там то, как развивается современная экономика, потребительский мир, и в том числе контент по финансовой грамотности, который вообще возникает сейчас в нашем информационном поле, и по детской финансовой грамотности тоже, диктует нам, что да, блин, это мегаважный навык, этим обязательно надо заниматься. Это один из навыков функциональной грамотности, который является там навыками будущего, и вот эти вот все громкие слова. Но если заземлить как бы их на практику, да, то что мы имеем? Мы имеем некую экономическую реальность вокруг нас, которая постоянно меняется точно, но какие-то вещи остаются неизменными. Все равно есть деньги, все равно есть потребление. Да, есть разные формы этих денег, и ребенок в этом живет. То есть он, по сути, становится таким маленьким потребителем, заходит в этот мир очень рано. И, в общем-то, сейчас есть даже различные исследования на тему того, что экономическая социализация детей, это вот по-научному так называется, наступает в возрасте 1,5-2 года, когда ребенок начинает уже немножко когнитивно дорастать, воспринимать всю эту информацию, определенным образом реагировать на рекламу, выбирать творожки, к которым он уже привык.
А вообще, с какого возраста стоит начинать вот это самое образование и как? То есть оно же отличается у 3-летнего и у 15-летнего.
1,5-2 года ребенок уже становится участником мира коммерции, мира потребления. И поэтому, если ребенок развивается нормально, то есть он нормотипичен, у него нет каких-то там колоссальных задержек развития, то взаимодействовать с ребенком про деньги мы начинаем вот примерно там, с 2-2.5 лет. Ну, то есть вот тогда, когда он там ходит в магазин уже, да, как-то осмысленно что-то выбирает.
Осмысленно он говорит «хочу».
Конечно, и это очень важный этап, потому что именно в этом этапе он начинает фильтровать вообще «хочу» и «надо». Да, он все хочет, это его желание, и мы можем ставить ему какие-то барьеры и говорить «нет», как бы не все ты получишь, что ты хочешь.
А нужно ли обосновывать это?
А в этом возрасте нет. Ну, то есть ребенок не поймет, почему, как бы, да, если вы какую-то там причинно-следственную связь ему нарисуете, вы можете ему просто сказать «нет, сегодня мы это не купим», если мы говорим там про 2-3-летнего ребенка. В 2-3 года вы можете условно презентовать ему, что вот это все вообще есть в нашей жизни, что есть мир вещей, что эти вещи имеют какую-то ценность, что у тебя есть то, что ты хочешь, твои потребности, что в мире есть ресурсы, которые удовлетворяют вообще твои потребности. Вот эти вот вещи, они действительно, ну, хорошо заходят в возрасте юном. Плюс материальный мир. Денежки, вот они монеточки, вот они копилочки, да, там вот он кошелек, вот они банковские карты. Просто мы знакомим, по сути, ребенка с миром вещей и показываем, как эти вещи функционально используются. Но давать ему в этом возрасте карманы и деньги и ожидать от него, что он начнет что-то там как-то тратить...
Планировать.
Это на самом деле такой... осмысленный подход к карманам, деньгам, вот когда мы действительно можем ожидать, ну, назову это грамотностью, да, вот когда ты вроде как начинаешь распределять деньги, там у тебя есть твои деньги, и часть из них ты тратишь, часть из них ты откладываешь, часть из них ты отправляешь на благотворительность, это вот классическая модель. Ну, это возраст там 7+. До этого возраста это такой несколько хаотичный процесс.
То есть это возраст моего Стёпки.
Да, вот в этом возрасте Стёпки уже можно как бы от него чего-то хотеть, там обсуждать с ним, а что хорошо, что плохо и так далее. Если вы каждый день приходите, сгружаете сдачу в копилку, у вас стоит большая банка, да, и вы вот приходите, выворачиваете карманы и кидаете, и еще это все звенит, и ребенок на это смотрит, то у него сложится в голове какая-то история, что вот есть какая-то банка, в которой есть деньги, и если вы ему скажете, что это там накопление там на что-то, например, да, или просто там вот это наш там резерв, для него это будет уже некоторое понимание, некоторый инструмент. И понятно, что эти деньги, ну, на самом деле, не являются вашим финансовым резервом в семье, но у него как бы сложится вот это вот в голове, что, блин, есть большая банка с деньгами, и деньги есть всегда, условно, у нас дома.
В детстве папа нам с братом сделал из кофе, продырявил, сделал дырку, и мы, ну, я бросал туда монеты, которые находил в магазине или что-нибудь на улице. Самое классное в этой банке было, как она звенит.
Как она звенит, конечно.
И высыпать это, и засыпать назад. Окей, в 7-8 лет мы начинаем уже с ним о чем-то говорить. А дальше?
Дальше, когда ребенок уже научился учиться, ну вот 7-8 лет, он пошел в школу, он начинает больше там взаимодействовать с другими людьми, он начинает больше изучать окружающий мир, у него появляются какие-то уроки в школе, где учитель тоже может начать говорить какими-то словами из серии «Семейный бюджет» и так далее, то есть он обрастает средой. И поэтому возраст там 9+, вот от 9 до 12, это очень классный, ресурсный, познавательный возраст, в котором можно набраться много всего, в котором родители еще являются неоспоримыми наставниками, независимо там, от того, что могут появляться какие-то другие наставники, но родители все равно являются прям таким ключом, авторитетом. Здесь хорошо ребенку завести банковскую карту, например. Здесь хорошо, если у него появятся какие-то идеи по собственным финансовым целям, то, что он не может вот приобрести сразу же какая-то большая история, типа телефона, например, и будет какой-то понятный для него план, как можно к этому прийти. Возможно, какие-то идеи подработки там, или расхламления, или чего-то, что вот он может там своим трудом так или иначе сделать. И в этом возрасте как раз можно сфокусироваться на вот этих вот таких финансовых скиллах. И можно, конечно, немножко усложнять. Если ребенок цифровизирован, да, то есть если у него есть гаджет, то здесь мы должны обрастать еще цифровыми навыками, да, то есть мы должны понимать, что ребенок потребляет там различный контент в интернете, сидит в играх там и так далее. И вот вокруг этого еще может быть там тоже целая экосистема того, что надо, что не надо. Мошенники в эту же сторону заходят в игровых каких-то ситуациях или в реальных ситуациях, например, у него есть телефон и банковская карта, и вероятность того, что ему позвонят мошенники, ну...
Эти практически... люди и детей тоже разводят? Службы поддержки
есть
Сбербанка?
Есть телефон, есть карта. Ну, очевидно, что это попадет куда-то, да, и очевидно, что ребенок так или иначе с этим столкнется. Поэтому на каких-то жизненных ситуациях вот тема безопасности, мошенничества, она, конечно, в этом возрасте тоже должна прорабатываться. Но опять, мы здесь с вами помним, что все меняется колоссально. В какой ситуации может оказаться ребенок, нам неизвестно. И чтобы условно все прошло плюс-минус безопасно, нам надо, чтобы он умел критически мыслить, да, чтобы у него была в голове вот эта красная кнопка тревожности, если он оказался в какой-то нестандартной ситуации, он делает, например, там, действие не переходить по ссылке, а позвонить маме. И вот это вот очень важно, и это как раз тот самый гибкий навык. Дальше, если двигаться, это такой уже шаг в сторону подростковости. Родители перестают быть авторитетом, понятно, да, то есть начинается вот этот подростковый бунт. Он может принимать какие-то там решения уже такие, особенно с 14 лет, да, там, в сторону, чего я хочу, пойду я работать или не пойду работать, да, там.
А, то есть в 14 пойду ли работать?
Ну, в 14 это официальный возраст, когда можно взять подработку, прям трудоустроиться по законодательству. Да, если такой запрос есть у ребенка, то у многих родителей есть эта установка тоже серия, да, там, что мы бедные, что ли, зачем ты работать пойдешь?
Да.
Есть это немножко, вот эта эксплуатация детского труда, но на самом деле это же классный навык. Я что-то сделал, получил деньги, да?
Конечно.
То есть это вот моя независимость.
Детям скорее лучше говорить о том, что классно иметь подработку.
Мне кажется, что детям вот классно давать понять, что если у тебя есть какая-то идея, которую ты можешь транслировать миру, или у тебя есть какой-то навык, или внутренняя ценность, да, твоя личная, которой ты можешь помочь другим людям получить за это деньги, это классная история.
Мы со Степкой, ему 7 лет, начинаем его финансовое развитие. Какие вы дадите советы вот нам сейчас на первых этапах, чтобы мы вот их прошли, сделали эти шаги?
Мне кажется, что карманные деньги вот в этом возрасте, поскольку вы не зашли еще в этот процесс, мне кажется, это лучшее, что вы можете придумать, сообщив ему радостно, дорогой дружок, вот контракт на твои карманные деньги, теперь мы будем давать там 200-300 рублей в неделю, не знаю, сколько вы решите в рамках своего бюджета. Это откроет для вас вообще колоссальные возможности для того, чтобы увидеть какие-то ситуации, увидеть, как он будет проявляться, столкнуться с какими-то новыми вопросами, да, для себя, как для родителей, совершить массу открытий, которые вы совершите в этом процессе, потому что вот этот вот практический опыт с карманными деньгами, он, конечно, очень крутой.
Кстати, нужно обсуждать с ним сумму или пока ему...
Ну, вы знаете, вы можете первый шаг сделать сами. Я бы, честно говоря, не обсуждала. Это все равно, ну, вы главные в этом процессе, как родители. И на определенном этапе там очень быстро ребенок поймет, что те деньги, которые вы ему платите для вашего семейного бюджета, это расход. Да? То есть вы можете прямо ему показать. Это расход для нас, доход для тебя. Не надо обсуждать сумму, на мой взгляд. Просто скажите там 300 рублей в неделю. Ну, договоритесь с женой, сколько это будет. Не надо слишком много. Обычно, знаете, как интуитивно эта сумма приходит, и она
довольно правильная. Ну, 200-300, мне кажется, вполне нормально. Я должен с ним проговорить о том, на что он их может тратить? Или он пусть сам там догадывается, копит или сразу?
Да, ну, смотрите, можно ввести некоторые правила, которые, опять же, вы можете обсудить там с супругой, если, может быть, у вас дома какие-то правила есть из серии, там, ты не можешь тратить там на чупа-чупсы, например, или у него есть какие-то аллергии там на что-то. Но в целом, как родителям, вам, конечно, надо понимать, как только вы начинаете вот этот процесс отчуждения денег, это его личные деньги. Да, это там не написано нигде в законе, может быть, но это написано в семейном кодексе условно, да. Он может, в принципе, тратить их как хочет. Ну, то есть вы первое время можете просто понаблюдать, вообще, что будет происходить. То есть он будет их тратить, не будет их тратить, будет к вам прибегать из серии, там, на что мне потратить. Просто понаблюдайте, сделайте какие-то выводы, и отсюда родится дальнейший план того, что с этим делать. И, возможно, в какой-то момент он придет и скажет: «Мам, папа, там 200 рублей, и это что-то как-то мало». И вы с ним уже по-деловому поговорите, почему мало, почему ты хочешь больше, на что ты планируешь там тратить и так далее.
Все, хорошо. Пойдем делать. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Дорогой дружок, у меня для тебя новость.
Не называй меня так.
А это не я, это просто мне Анна посоветовала сказать. Но новость все равно остается. Мы с тобой сегодня подпишем контракт.
Это что?
Ого. Ты не знаешь, что такое контракт?
Я забыл.
Контракт — это такой договор, который подписывается между сторонами и который обязывает каждую из сторон выполнять какие-то определенные обязанности. У нас сегодня будет с тобой контракт, согласно которому ты начнешь получать свои собственные карманные деньги. Это не подарки на день рождения и не плата от зубной феи, и даже не деньги, которые ты находишь на улице.
Это понятно? Это же не улица.
Да. Карманные деньги – это деньги, которые родители дают своим детям раз в один день, или раз в неделю, или раз в месяц, на любые их собственные нужды. Ты можешь покупать себе сладости, или наклейки, или что-то еще подобное.
Как раз то, что ты сейчас перечислил, мне не нужно.
Да. Или покупать что-то другое. Или копить эти деньги, чтобы потом купить что-то большое, о чем ты мечтаешь. Главное тут две вещи. Мы с мамой обязаны тебе эти деньги давать, а ты обязан ими самостоятельно распоряжаться. Ну или ты можешь у нас просить совета о том, как с ними поступить, но в любом случае конечное решение всегда за тобой.
А если я не знаю, на что они мне нужны?
Ты их можешь пока просто копить, складывать, а потом, когда поймешь, что тебе что-то нужно купить, ты сможешь ими воспользоваться.
А если что-то будет недорогое, а у меня уже будет целая гора?
Тогда ты с легкостью можешь взять из этих денег какую-то часть и потратить на то, что недорогое.
Тогда их станет меньше. И я не куплю большое.
Да, и поэтому тебе придется решать, чем ты можешь пожертвовать ради чего-то большого и ценного. Подожди секунду. То есть ты не хочешь получать карманные деньги?
Я пока не знаю, на что они мне нужны.
Это нормально. Ты сейчас не знаешь, на что они тебе нужны.
Мне нужны какао.
Ну, например, тебе нужно будет какао, и ты скажешь, о, почему бы не потратить мне мои 300 рублей, которые мы будем с мамой тебе давать, на это какао.
А вдруг, если я дома, я просто тебе дам деньги, а ты мне приготовишь какао?
Это хороший вопрос и хороший разговор о том, что тебе делать с этими деньгами. Мы сейчас начнем тебе давать эти деньги, и ты можешь их просто копить. В следующий момент, там, через месяц, через год, я не знаю, когда тебе придет понимание, ты поймешь, что ты обладаешь некой суммой денег, которая тебе добавится к тому, что у тебя сейчас есть из тех денег, которые тебе дарили, и ты сможешь уже начать ими распоряжаться. И тут нам с тобой поможет специальный супер-пупер блокнот для детей и родителей от Тинькофф журнала. Это специальный такой блокнот. Он называется «Как подружиться с деньгами». Здесь чуть больше 50 страниц. Там много заданий, много примеров, много подсказок.
А зачем примеры деньгам?
Нет, тут примеры деньгам, а примеры того, как стоило бы обращаться со своими личными финансами. Для родителей и детей в возрасте 0+.
Там есть наклейки.
О, с собаками и кошками.
Еще с фотоаппаратом и велосипедом.
А что там еще? Какие есть наклейки?
Там кот в каких-то наушниках.
Это он нас слушает, наверное.
Он с нами записывается. Какой-то велосипед с флажком сзади. Бургер и картошка фри. Собака с квасом, который облизывается. Собака играет в какой-то смайлик. Кошка читает книгу с закладкой, и фотоаппарат сам кого-то фотографирует.
Это вот примерно все то, что могут себе дети покупать на карманные деньги.
Одни купят собаку, которая играет в смайлик.
Но, скорее всего, они купят какую-нибудь игру компьютерную или приставку. Можно накопить.
Надпись, как будто бы какие-то черепашки-ниндзя пишут.
Может быть, они и писали.
Вряд ли они знали, что такое деньги.
А как ты думаешь, знают они, что такое деньги?
Не уверен.
Почему? Они же покупают пиццу.
Просто доставка на улицу.
Стёп, я открою тебе секрет. Всю ту доставку, которую нам привозят, это за деньги.
А вдруг они заказывали пиццу, и как у нас, им давали в подарок одну пиццу, а потом ту пиццу, которую за деньги они относили, получали пиццу бесплатно.
О, вот такая уловка.
Ты заказываешь пиццу за деньги, тебе привозят, а там еще пицца-сюрприз бесплатная. И ты не даешь деньги, забираешь только бесплатную пиццу.
В каждом выпуске мы с тобой будем сюда заглядывать и делать один маленький шаг в сторону финансовой грамотности. Планировать траты, ходить в магазин и даже экономить. Вот так вот взрослая жизнь подкралась незаметно. Обо всем этом есть отдельные уроки. В общем, будет интересно, но давай по порядку. Первое, что мы с тобой видим в этом блокноте, это форма контракта, который заключается между родителями и детьми на выплату карманных денег. Ведь чтобы подружиться с деньгами, надо, чтобы эти деньги у тебя были.
Да-да-да-да.
Вот он, контракт. В общем, мы с тобой подпишем этот договор, и я каждую неделю буду выплачивать тебе твои карманные деньги. По 300 рублей каждую неделю. Договор об обучении финансовой грамотности. Я, Степа, студент, с одной стороны, и взрослый.
Разве так написано?
Да. И взрослый, папа, спонсор, с другой. Заключаем договор, который поможет мне научиться основам финансовой грамотности. Тебе, Степе. Вот о чем мы договариваемся. Спонсор еженедельно. Тут можно выбрать ежедневно, ежемесячно или еженедельно. Спонсор еженедельно переводит студенту на карту или дает наличными какую-то сумму рублей. Мы с мамой договорились, что это будет 300 рублей. Студент тратит и копит эти деньги по своему усмотрению. Спонсор, то есть я, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке только после 3 предупреждений. Если студент посчитает, что спонсор пытается контролировать процесс обучения, он вправе напомнить спонсору, что это не соответствует условиям договора. Это значит, что если я буду тебе говорить, я даю тебе 300 рублей, но ты можешь потратить их только на брокколи, ты можешь сказать, папа, нет. В договоре говорится совершенно по-другому. Там говорится о том, что я сам могу по своему хотению.
Ты так не скажешь.
Про брокколи?
Да.
Ну, вдруг. Следующий пункт. Все споры решаются путем мирных финансовых переговоров. Это значит, что каждая из сторон имеет право сказать «нет», не согласиться на предложенные условия и предложить что-то взамен. Седьмое. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Подписи сторон – студент, спонсор. Студент – это ты, спонсор – это я. Давай будешь расписываться. На двух экземплярах. Один будет у тебя, другой у меня. Вот тут линия отреза, можем потом вырезать.
Пишет Степа.
Где?
Ну вот, где студент написано. Супер, и на втором экземпляре тоже. Отлично, я тоже расписываюсь на двух экземплярах. Один твой будет, другой мой.
Как ты так расписываешь?
А, нравится?
Нет.
Хорошо.
И вот первая плата тебе по этому договору. Твои первые 300 рублей.
Спасибо.
Окей, в общем, это было наше первое задание из нашего блокнота помощника. Кстати, если и вы, дорогие наши слушатели и слушательницы, вдруг тоже захотите присоединиться к нашему со Степкой пути и попробовать задание из семейного блокнота, мы оставим ссылку на него в описании эпизода. По промокоду подкаста «Откуда» у вас будет скидка 10%. Просто введите его при покупке в Тинькофф Шопе. Ты теперь начинаешь регулярно богатеть, ну а мы с мамой, соответственно, регулярно инвестировать в твое будущее. Ну что, будем прощаться?
Чао, какао.
Как называется наш подкаст?
Откуда берутся деньги?
Что нужно делать?
Изучать, откуда берутся деньги.
И подписываться на подкаст «Откуда берутся деньги».
И учиться.
Учиться вообще всегда надо, конечно.
Ну, деньгам.
И деньгам. Этот подкаст выпускает Тинькофф Журнал. С редактурой нам помогают Олег Ян и Анна Болотова, а монтирует звукорежиссер Николай Ананьев. Этот выпуск провели для вас...
Мы.
Кто?
Ты первый.
Меня зовут Сергей.
Фамилия?
Меня зовут Сергей Береговой.
Отчество?
Меня зовут Сергей Николаевич Береговой.
А меня, естественно, зовут Степан Сергеевич Береговой.
Все, всем пока.
Всем пока.
Ну все, идем к Степе на день рождения.
Собирайся.
Так, Степаш, куда едем?
Мы едем на Степе на день рождения. Мы наконец купили подарок. И вот мы на автобусе едем.
Мы купили, заказали робота. Робот тебе нравится?
Да, я даже себе хочу тоже на день рождения робота.
О, есть, значит, варианты.
Ну да.
И едем. У нас осталось 3 остановки.
Капельский переулок.
Степа, с днём рождения!
Ура! Спасибо!
Лайк!
И раз, два, три, дуй!